Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Квадрат». В студии «Назовчего Россия 1.3» ведущий журналист Дмитрий Синичкин. Сегодняшний гость в студии Николай Гражданкин, директор по продажам компании «Отдел струй и сталбы». Речь пойдет о Кудрово. И Елена Зеликова, ведущая от «Фонтанки». Добрый день, коллеги. Начинаем немножко раньше, но это хорошо, потому что тема сложная и многогранная. Николай, мы с вами предварительно проговаривали наш сценарий, о чем речь пойдет. Ну, начнем с общего, будем сводить к частному. Да. Вот есть некий парадокс, который нам не удается разрешить. Эти две цифры, которые я называл, и пока ответа у нас нет. Объем предложения нового жилья в городе Петербурге. 3 миллиона 400 тысяч. В городе Москве 3 миллиона 300. То есть у нас примерно одинаковый объем предложения, при том, что у нас 5 миллионов, у них 15. Ну, 13 с хвостом по факту. И вторая цифра, которая меня поразила, это данные Росстата. Стоимость строительства жилья одного квадратного метра. Петербург 60 500. Москва 49. Московская область 54. Ленинградская область 42 800. И только Сахалин 67. Но туда даже цемент надо везти морем. То есть Петербург абсолютный рекордсмен по стоимости строительства. И при этом огромный объем предложений. И при этом сделок по покупке жилья все равно столько же, сколько в Москве. Даже немножко больше, если брать первое полугодие. В чем феномен? Почему так получается? Почему такая дорогая стоимость строительства?
Ну, прежде всего, это связано, скорее всего, с тем, что в этой цене также учтена стоимость возведения социальных объектов. Вот, и я так думаю, что из-за этого произошло и снижение. И дело в том, что Петербург, он достаточно большой рынок, в том плане есть и дорогие объекты, есть и объекты, которые находятся далеко от центра Петербурга.
Николай, Господь, вы же строитель, да. И мы это знаем. Но когда у нас известный бизнесмен Василий Платонович Сопромадзе строил замечательный дом на Фонтанке, он строил его из шлакоблоков, слово худого не говоря. Место оправдывает, а себестоимость строительства должна быть одинаковая, что в Кудрово, что на Фонтанке, что на Мойке. Или там натуральный мрамор используется?
Нет, сразу. Дело в том, что если строить, допустим, в Шушарах дом и на Фонтанке, они разные. Это стоимость земли.
Стоимость земли, согласен, сразу, да.
Стоимость инфраструктуры плюс класс жилья. Ведь от этого тоже много зависит. Ну, на самом деле, мне кажется, эта цена очень занижена. То же самое недавно было.
Какая,
тоже...
Какая, 60 тысяч заниженная?
Заниженная, да.
На самом деле дороже?
Себестоимость, мы говорим?
Себестоимость. Или... Сейчас себестоимость.
Себестоимость, я думаю, близка к этой цифре, да.
Похоже на правду.
Да. Так. А что касается цены, именно рыночной цены, то она, безусловно, она выше.
Ну, это понятно, да. Это цена продажи.
Да.
Ну, вот в свое время компания «Отделстрой» была одной из первых, которая сделала этот решительный шаг за границы города и начали строить в Кудрово. Это вообще один из первых проектов
пилотных, да? Комплексного освоения территории, да.
Да-да-да. Почему? Почему такое решение принималось?
Я объясню. Это было в 2007 году. Если вы вспомните, при прежнем губернаторе Валентине Ивановне Матвиенко была программа о том, что запретить уплотнительную застройку в Санкт-Петербурге.
Ее сейчас запретили?
Да.
С тех пор так и запретили.
Да, с того момента она и началась.
Хотя так едучи по городу не скажешь.
Да, безусловно, появляется. Потому что начали строить и в парках, и в скверах. Люди были этим обеспокоены, соответственно, выходили на митинги. И администрация приняла решение запретить уплотнительную застройку и сделать ставку на комплексные проекты. Выводить большие участки для строительства крупных объектов. Но инженерию город не успевал подготовить, соответственно, выставить на продажу не успевал. А строительный процесс, это я сравниваю как езда на велосипеде.
Остановиться нельзя.
Остановиться нельзя, нужно постоянно крутить педали. И, соответственно, мы приняли решение, нам предложили в Кудрово земельный участок, достаточно большой, 50 гектаров. И мы приняли решение заняться этой комплексной застройкой.
То есть таких территорий просто не было в городе?
На тот момент точно не было. Да, не было. Были какие-то мелкие локации, связанные с продажей собственниками каких-то земельных участков. Но таких крупных проектов не было. И мы приняли решение вот прийти в Кудрово. Это были один из самых первых на тот момент комплексное освоение территории. Никто не знал, как этим заниматься, с чем это связано, с какими сложностями. Это действительно было, очень много времени уходило на подготовительный этап, так как это было чистое поле, без инженерии, без дорог. Мы сначала, прежде всего, построили дороги, провели инженерию для всего квартала. И, соответственно, одной компании тоже было тяжело осваивать такой большой квартал, и мы привлекли нашего давнего партнера, строительного треста, для значит, совместного строительства всех социальных объектов, инженерной инфраструктуры, дорог.
Давайте зафиксируем. Итак, первый мотив, который двинул строителей в области, это прекращение или, по крайней мере, сокращение уплотнительной застройки в Петербурге.
Да.
Второй шаг, то, что мы уже говорили, это примерно, ну, если я правильно помню, с 2011-2012 года город перестал, фактически перестал оплачивать объекты социальной инфраструктуры, садики, школы, больнички, поликлиники, медицинские пункты, возведенные застройщиком. А область, наоборот, приняла программу «Социалка» в обмен на налоги. Да. Это тоже было мотивом.
Но это было позднее уже.
Да,
мы уже
позднее,
приступили.
Это 2012-2013 год.
Да, это уже мы первую очередь сдали и к тому моменту строили уже вторую очередь. И это, безусловно, нам помогло в том плане, что были выстроены четкие правила игры в Ленобласти. В городе как бы...
Как они договоришься.
Только... Когда, действительно. Вот. И, соответственно, для бизнеса лучше всего это, когда определены четкие правила игры, когда ты знаешь, какая у тебя будет себестоимость, какие у тебя будут траты, в том числе на социальные объекты. Если это изначально известно, мы это закладываем в стоимость строительства, и для нас понятно. А другое дело, когда мы продаем жилье и рассчитываем, что дополнительной нагрузки не будет в виде социальных объектов, а потом начинают довешивать какие-то дополнительные траты, которых не было предусмотрено, это тоже неприятно для любого бизнеса, в том числе и строительного.
Ну, я могу только добавить, что в августе, в конце августа прошло совещание у вице-губернатора Игоря Албина, на котором вице-губернатор потребовал, чтобы были созданы единые правила как раз для застройщиков, и четко заявил, что социальные объекты застройщики будут передавать городу безвозмездно, то есть даром. Вот с дорогами еще можно поторговаться, кто проектирование оплачивает, кто прокладку. А социалку все... А рычаг противоположно известен. Не будете строить социалку, не будем принимать эксплуатацию.
А
по нормативам не проходит.
Чуть-чуть. Так?
То есть вот и получается у нас те самые 60 тысяч за квадрат. Далее, ну, пожалуйста.
Можно чуть-чуть поподробнее вот про инфраструктуру в Новом Аккервилле, про историю ее создания. Что у вас там сейчас есть и каково было ваше взаимодействие с
Моя любимая история про парк.
Да.
Как все это было?
Наша тоже любимая история. Дело в том, что
и про школы, и про детсады, вот
да,
все это было.
Я вас понял. Да. Прежде чем строить дома, и мы пришли к выводу о том, что одного дома в поле будет недостаточно. И люди уже привыкли к комфорту проживания и преимущественно покупают у нас это жители Санкт-Петербурга. Невского района, это 80% людей, которые приезжают в Новый Аккервиль. И, безусловно, они привыкли к определенному...
С Дебенко едут к вам.
Да, да, безусловно. И мы, прежде всего, начали благоустраивать территорию парка, которая русло реки Аккервиль граничит. Это были заброшенные территории, там были какие-то самовольные постройки, и, естественно, с видом на вот такое безобразие квартиру невозможно было продать. И мы... Параллельно со строительством первой очереди благоустроили эту территорию, расширили русло реки, сделали там пляж, сделали велосипедные дорожки, Молитвы, мостики, да, через речку. Да. Парк занимает территорию порядка 10 гектаров, сопоставимо с территорией летнего сада. Вот. Достаточно большая территория, там есть места для барбекю, есть детские спортивные площадки. То есть это было притяжением не только жителей Нового Аккервиля, но и когда мы сделали парк, открыли, мы удивились о том, что жители Невского района и Красногвардейского, так как таких территорий не хватает в городе, они приезжают именно туда для отдыха. И зачастую это было является и таким основным аргументом приобрести там жилье. Вторым моментом со строительством второй очереди мы построили детский сад, вот то, что вы спрашивали, на 190 мест.
Коллеги, можно на полсекунды я приостановлю?
Да.
Лен, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а почему вы про школы и детские сады спрашиваете застройщика, а не администрацию поселения
спросила,
и не чиновника комитета по строительству?
А об отношениях. Я спросила не застройщика, а спросила, то, как же он решал вопросы.
А почему он решает вопросы?
Ну вот не, ну он же влетать решает вопросы, потому что там стоят...
То есть смотрите, мы настолько к этому привыкли, что это даже не вызывает удивления.
Да.
То есть я бы тоже спросил не у комитета, а у Николая.
Просто я знаю, что построен детский сад, и в результате он, насколько я знаю, не был выкуплен администрацией, как она обещала, я объясняю свой вопрос.
Да.
И поэтому детский сад сделали частным. И там в этом районе больше детских садов, насколько я понимаю, сейчас нет. Или есть?
Нет, вот
есть
сейчас...
только встроенный, по-моему.
А, сейчас составишь школу, составишь школу.
На 165 школы. Мест, а там 8 тысяч человек.
Да. А, ну, дело в том, что в проекте у нас сейчас проектируется второй детский сад, тоже на 190 мест, будет и в составе на шестой очереди детский сад. И со стороны строительного треста тоже проектируется встроенный, пристроенный детский сад.
Это ЖК «Капитал», да?
ЖК «Капитал», да. То есть по совокупности, ведь дело в том, что мы обеспечили то количество детских дошкольных учреждений, которое по проекту планировки было предусмотрено. Ни больше, ни меньше. Больше, естественно, можно, но земельные участки не позволяют нам большое количество построить. Ну, мы так наблюдаем, что действительно, ведь помимо муниципальных детских садов, у нас и открываются частные действительно детские, и они пользуются популярностью. Это вот и отдельно стоящие, плюс встроенные помещения, которые в домах находятся.
Это безусловно. Николай, у вас было, чтобы муниципалы не торопились принимать объект? Ну, его же надо кадрами обеспечивать, содержать сразу.
А социальные вы имеете в виду?
Да.
Нет, вот дело в том, что школу у нас достаточно быстро приняли в эксплуатацию, потому что и в администрации тоже большое количество граждан обращается с вопросами, вот когда же появится школа.
Их тоже бомбят.
Да, да. И они также заинтересованы в быстрейшем принятии этих объектов на баланс администрации, потому что нужно отчитываться также о проделанной работе по строительству этих социальных объектов.
Но это правда, что вам обещали, а потом вам обещание не выполнили?
А потом не купили.
Да. Нет, вот школа у нас...
Детский сад.
Детский сад, да, действительно, это еще было до программы соцобъектов обмена налоги. Мы построили детский сад, пытались его передать, но администрация сослалась на то, бюджет ограничен, этих средств не предусмотрено. Соответственно, нам нужно было как-то делать, и мы привлекли управляющую компанию профессиональную, которая занимается именно, у нее сеть в городе этих детских дошкольных учреждений. Она взяла его на баланс и наняли педагогов, учителей. Понятно, в том числе в этом детском садике есть и начальная школа. Пока мы строили свою школу, детишки ходили в эту начальную школу.
Сколько сейчас в Новом Кирвиле народу?
У нас вот, если мы берем только ЖК Нового Кирвиля, у нас три очереди сдано, это порядка 4000 квартир.
А если вместе
с капиталом еще 4000, то есть в районе 8000 квартир, но это в среднем где-то...
20 тысяч человек.
Ну, если брать 2 человека на квартиру, ну...
Ну, 2,5 все-таки.
Да, 2,5. Ну, в районе 20 тысяч, да.
И на 20 тысяч человек, для того, чтобы они комфортно жили, нужна не одна школа и не один детский сад, хоть по нормативам, хоть по жизни. Там уже постоянно живет это количество людей? Или пока еще?
Дело в том, что фактически прописано, вот как администрация поселения дает сведения, в районе там 13 тысяч зарегистрировано людей. Это все Кудрово. Все Кудрово, если мы берем. Угу. То есть люди живут многие, но не прописываются, имея вторую квартиру в Санкт-Петербурге.
Это понятно, но право на детский садик или школу они имеют независимо от места прописки, а можно и по факту там покупки. Это не первоочередное право, но оно есть, его никто не отменял. Известие недавнее о том, что метро в Кудрово отодвигается, оно и так было мифическим, немножко призрачным, потом вдруг стало становиться реальным, а теперь снова сдвинулось. Это сильный удар по проекту, по освоению территории, или это и так было некоторым дополнительным бонусом?
Ну, дело в том, что если брать вот наш проект «Новая Кирвиль», то, безусловно, у нас метро Дыбенко ближе находится, 800 метров. А проектируемая станция, народная она, да, так называемая, она 2 километра, то есть она находится уже за Икеей туда. И, безусловно, для жителей нашего квартала ближе это метро Дыбенко. Для южных, южного Кудрова, да, так называемого, безусловно, эта станция важна. И она важна еще и с точки зрения, что там планируется и транспортно-пересадочный узел, проектируемый, куда будут приходить автобусы с мурманского направления, и, соответственно, там будет большое количество пересадок, и, безусловно, станция метро нужна. Она также и нужна и для города, потому что вот у этой ветки нету своего депо. Соответственно, вот эта бы станция народная позволила вывести ее для обслуживания транспорта. Она важна и для города, и для области. И, соответственно, была вот встреча, образован специальный комитет по развитию транспортной инфраструктуры города и области. И вот эти проблемы взаимодействия органов государственной власти и Санкт-Петербурга и Ленинградской области, они решаются через эту транспортную комиссию.
Это при Координационном совете.
Координационном совете, да.
Совершенно верно. Ну, хорошо, что хотя бы эти проблемы обсуждаются, потому что я помню замечательные времена, когда, например, на карте Москвы и Московской области сближалось с черным пятном. То есть не было. И наоборот. На карте Московской области Москвы не было. В планировании не учитывались интересы мегаполиса, а были административные границы. У нас-то тоже было, но как-то сейчас общие проекты все эффективнее и эффективнее. По крайней мере, начинают продвигаться. Кроме метро, какие сейчас транспортные связи основные? По-моему, у Кудрова все-таки по рейтингам лучше оценка транспортной доступности, чем у районов Девяткино, хотя в Девяткино тоже есть метро.
И Бурино, да.
Там дороги прокладываются, проектируются, застройщики скидываются на общие транспортные развязки.
Да, да.
Колхоз он запустился.
Да, дело в том, что мы сейчас совместно построили уже проспект Строителей, расширили его. И этот проспект Строителей, он будет дальше продолжаться параллельно кольцевой автодороге и будет выходить к автополе и к Меге. совместно вот силами всех застройщиков, которые строят в Кудрово.
Там компания 5-6 крупная, да?
Да, да.
Кроме вас кто еще? Вы строительный трест, понятно.
Мы строительный трест, Settle City, Polis Group, CDS. Да, Арсенал, вот ряд компаний, которые застраивают, они тоже заинтересованы в том, чтобы транспортные подъезды к их жилых комплексам тоже были обеспечены. Это также необходимо и для продаж, в том числе, квартир. Потому что построить дом, как вот было, да, на Васильевском острове, построили, подъездных путей не обеспечили. Как людям
это
выбирать?
На мыс вы имеете?
Да.
Видите ли, это удивляет, наверное, тех, кто не очень хорошо помнит историю нашего замечательного рынка. Я напомню историю там 6-го квартала, например. Квартал Шувалово-Озерки, где обещали построить электросети, и 6 лет дома стояли на дизелях. И застройщики потом пытались что-то с города взыскать, не взыскали. Это нормально. Город отстает в своих обязательствах, но неукоснительно требует их исполнения с участников рынка. Это такая очень интересная игра. В Кудрово, по-моему, там шла речь о последних каких-то свободных участках, и новых масштабных проектов там сейчас не предполагается.
Не предполагается. Все уже имеющиеся. Вот последний участок московская компания приобрела уже на территории деревни. Там вплотную подошли уже.
Вот там Глорокс, Пик?
Нет, не Глорокс. Это другая сейчас. Вот Патриот Нева.
Патриот Нева Интека, да.
Да, Интека, да, купили. Очень большие территории сейчас за кольцевой автодорогой, там порядка 300 гектаров, это поселки Новосергиевка. Но они там часть...
Новосергиевка, это ЦДС там, по-моему, планирует у нас.
Они в Новосаратов.
А нет, Новосаратов,
да. А Новосергиевка, там другие компании.
Это Жуковская, да.
Да, да. Но там дело в том, что земельные участки, они либо сельхозназначения, либо промышленного. Их, вы знаете, мораторий есть в Ленинградской области в переводе земельных участков. И вот они как бы там под парами находятся пока.
Ну, мы называли цифры предложения по Петербургу. Честно было его назвать Ополенобласти, по данным вице-губернатора Москвина, у нас выдано разрешение на строительство в Ленобласти порядка 8 миллионов квадратных метров. Из них там 1,6 миллиона реально строится, и где-то 1,2-1,5-3 миллиона это реальное предложение, реальный объем предложения. Это же очень много.
Действительно, это большое количество, и в том числе конкуренция между застройщиками происходит большая. Это влияет и как бы на стоимость жилья, и ведь конкуренция, она хороша для потребителя тем, что застройщики помимо ценовых предложений, корректировки, еще предлагают какие-то дополнительные новшества, которые привносятся, да, в масс-маркет, которых раньше не было.
Кайфушки.
Да, это и сейчас стали обращать внимание на отделку парадных, да, большое внимание уделять, на благоустройство прилегающей территории. Уже недостаточно просто сделать скамеечки, там и урну поставить, дополнительное уже.
Недавно целый замминистра строительства сетовал, что застройщики не предусматривают в дворах столы для домино.
Да.
А старшее поколение без домино просто без козла никуда.
Да,
я не думаю, что это серьезная опция. Вопрос абсолютно естественный, законный. Почем вот сейчас в ваших проектах, в новых очередях, стоимость квадратного метра? Какой диапазон?
У нас в зависимости от степени готовности, на начальном этапе у нас порядка 80 тысяч, дома, которые уже через год сдаются, порядка 85, готовые порядка 90 тысяч. То есть средняя
это цена дороже, чем Шушары, дороже, чем Парголово.
Да, вот я даже вот взял аналитику небольшую. Дело в том, что Кудрово, если сравнивать с ближайшими территориями, Санкт-Петербург, Ленинградская область, самое дорогое. Вот средняя цена, это вот на август месяц, 87,5 тысяч рублей за квадратный метр в Кудрово составляет. В Мурино это 77 тысяч.
О, как деревни-то приподнялись.
Да, Янина 64 и самое недорогое Сертолово 63 тысячи.
Ну, еще Ломоносовский район будет на подходе, еще в Тосненском там будут новостройки. Новосельево не упомянули, но там, по-моему, тоже такого
порядка. Там в районе 80 тысяч там достаточно. Это вы имеете в виду строительный трест. То, что там
строительный трест и УК Новоселье. Там, да. Ну, Анинское сельское поселение. Но я обращаю еще внимание на еще один парадокс. Мы уже уверенно пишем и говорим в отчетах, хотя и спотыкаемся немножко. Самый большой объем новостроек по Петербургу во Всеволожском районе Ленинградской области. Вот так коряво это звучит.
Аналитика про это, да.
Самый большой объем новостроек в Петербурге, потому что петербургские покупатели. Да. Хорошо, вот в этой цифре от 80, ну, условно, до 87, до 90 тысяч.
Да.
Те поправки и те изменения, которые предлагает нам законодатель, которые уже приняты и вступят в силу вот с лета будущего года в полном объеме. Да. Как они повлияют на эту цену и есть ли смысл покупателям выжидать более выгодных предложений? Ну, ипотека снижается, например.
Безусловно, на текущие проекты они никак не повлияют, потому что это, эти изменения будут распространяться на те объекты, которые будут выведены в продажу после 1 июля 2018 года.
И окей. Вы только что сказали, что конкуренция сдерживает цены. Если у вас не будет конкурентов, а по новым поправкам я не очень вижу, как бы они могли появиться, то вы сможете там бесконтрольно задирать цены на финальном этапе, потому что вы одни будете в этом чистом поле.
Нет, не согласен. Дело в том, что помимо внутренней конкуренции между застройщиками сформировался еще так называемый рынок новой вторички, да? Когда люди приобрели жилье, значит, кто-то в качестве инвестиций, кто-то в качестве альтернативы депозитам банковским. И сейчас они пытаются это жилье реализовать. Естественно, они не могут конкурировать с застройщиками, они ставят цену намного ниже. И человек, когда открывает там бюллетень недвижимости или каталог недвижимости и смотрит, цена у застройщика там 87, а дольщик, купивший там на начальном этапе по 60, может спокойно продать это по 75 с учетом небольшой там своей прибыли.
Хорошо, еще раз возвращаемся к тому же вопросу, как повлияют поправки? Будут ли цены снижаться или будут они повышаться?
По новым проектам, безусловно, они вырастут, потому что это издержки, связанные и дополнительным финансированием. Это что касается, вот 10% должно быть у застройщика, когда он начинает стройку. Это огромные средства. Мы посчитали, если в среднем дом порядка 3-4 миллиардов, это 10%, 300-400 миллионов нужно иметь лишних оборотных средств.
У вас сейчас сколько разрешений на строительство?
У нас сейчас три очереди до 2020 года. У нас 4-я, 5-я, 6-я очередь, они все получены, они все действующие. И, слава богу,
у вас сейчас 6 разрешений на строительство?
Нет, 3 мы построили, и сейчас 3 на этапе
строительства. 3. То есть вам пришлось выпилить компанию на 3 части?
Да.
На отдельные 3 юрлица. И каждому юрлицу по 10% стоимости проекта складывать на счет и в замороженном виде держать.
Да.
Сколько стоит такой многоквартирный дом вашего порядка? 2,5 миллиарда?
Порядка 3 миллиардов.
Около 3 миллиардов. 3 миллиарда. То есть 300 миллионов
с каждого дома.
Положить и заморозить. Взносы в компенсационный фонд. Ваша организация входит в какой-нибудь, прошу прощения, СРО?
СРО, да, объединение строителей мы входим. И, естественно, отчисления мы туда производим. Плюс до вот этих поправок были обязательные взносы в страховые компании. И мы, в свою очередь, тоже выступали против этого, потому что это в должной мере не обеспечивает гарантии дольщиков на 100% это отчисление. Если мы помним, раньше...
Там были небольшие проценты, до 1,5%,
да? Да,
около того.
1-1,5%.
Но мы как-то посмотрели со страховщиками вместе. Они сильно-сильно напряглись, чтобы вспомнить страховые случаи, когда они кому-нибудь чего-нибудь выплачивали. Насчитали, что ли, 6 на всю Россию. И суммы, конечно, отличались от того, что они получили от строителей, ну, просто на 2 порядка. Это очень выгодный для страховщиков бизнес, совершенно индифферентный для дольщиков, ну, потому что крайне редко удается что-нибудь слупить застройщика через страховую компанию. Ну, и просто минус 1,5% у строителей. Вам еще собираются навесить? Вам еще собираются навесить обязательное страхование от дефектов, которые выявляются позднее, от скрытых дефектов.
Вот я этого не слышал первый раз от вас, это услышал.
На сайте НСПРУ, да, вот.
Это как проект уже изменений.
Это проект изменений. Страховщики его поддерживают, вы знаете, а строители почему-то нет.
Ну, понятно, почему поддерживают. Дополнительный приход денег, да. Ну, безусловно, наших законотворцев не остановить в их стремлении что-либо улучшить. Ведь самая основная идея строителей, мы всем обращаемся, оставьте уже строительный блок в покое с этими изменениями. Дайте привыкнуть хотя бы к одним.
Сейчас, конечно. Сколько надо отрабатывать?
И ведь на самом деле это все полумеры. И ни одна из вот этих поправок, она в должной мере на 100% не гарантирует ни одному дольщику возврата инвестиций или там получения квартир в случае, да, вот этих
форс-мажорных обстоятельств. 100% гарантия — это квартира в данном доме, к которому нет претензий.
Безусловно. Но есть та категория людей, которые предпочитают покупать на этапе котлована, потому что цена дешевле, потому что есть рассрочка, не все могут взять ипотеку. И это привлекает на первичный рынок. Это и новые технологии строительства, и выбор квартирографии, потому что она...
Окей, Николай, мы остановились на цифре 80-87, вы уверены, что она снижаться не будет. А у конкурентов рядом, которые начинают новый проект, вероятно, будет и выше. Хорошо, но ведь доходы граждан у нас не растут уже 3 года. Если ваша цена будет хоть немножко расти, у вас будет уменьшаться количество покупателей.
Безусловно.
Сможет ли вот эта вот новая фишка, главный драйвер ипотека, который Греф обещает чуть ли не под 7% уже, компенсировать удорожание при падении доходов? сохранить количество ваших покупателей хотя бы на прежнем уровне? Или есть ощущение, что она уже иссякает?
Ну, дело в том, что мы сейчас находимся между молотом и наковальней, да. С одной стороны, это возросшая себестоимость, она за два года возросла порядка 20%, а стоимость при этом не увеличивается. А с другой стороны, как вы правильно заметили, платежеспособный спрос, он уменьшается. И он сегодня реально в два раза меньше, чем количество предложений на рынке. С одной стороны, цены должны расти, потому что себестоимость, но с другой стороны, они не могут расти в силу того, что нет у нас платежеспособного спроса. Доходы населения не растут, не выросли. И ипотека, так или иначе, мы видим, ипотеку в основном берут на однокомнатные квартиры. Люди не приобретают с помощью ипотеки там, двух- и трехкомнатные квартиры.
Почему?
Вот по нашим наблюдениям, в основном это связано это с тем, что человек, беря ипотеку, приносит в банк свою декларацию о доходах. Там ему говорят...
На двушку доходов не хватает.
Да, на двушку доходов не хватает, можем дать тебе только там 1,5 миллиона, допустим. А на двушку нужно там 3. Соответственно, либо увеличивай доходы, либо приноси тетю, дядю, бабушку, дедушку.
В качестве поручителя.
В качестве поручителя, да. Кто пойдет? У них же такая же ситуация, уже ипотека есть, либо существующая, надо обслуживать кредит. Соответственно, тут не проблема в снижении ставок. И даже многие компании, мы в том числе проводили маркетинговые, так называемые,
вместе
акции
с банком.
Вместе с банком. Мы снижали ставку и 7 делали процентов, там и 6,5%. Но она не была таким драйвером в том, что продажи там увеличились.
Сильного эффекта не получилось.
Не получилось, да.
Сколько сейчас квартир в ваших комплексах покупается с использованием ипотеки? Какая доля?
У нас в зависимости от степени готовности. Если дом готов и уже там работает госкомиссия или там через 2-3 месяца, то там 90% за счет ипотеки. В связи с тем, что рассрочка минимальная, платежи максимальные, человеку либо остается откуда-то взять 100% чемодан денег, либо обратиться в банк. На этапе фундамента там порядка там, 20-30%.
Ну, а в среднем?
В среднем порядка 50-55% у нас составляет.
Еще невысокая доля.
Невысокая доля, есть и выше.
Да.
У нас есть ощущение, не подкрепленное какими-то корректными расчетами, что предполагаемое и декларируемое государством снижение ставок по ипотеке не окажет позитивного эффекта. Сможет удержать на существующем уровне, это в лучшем случае. Вероятно,
да,
удержит спрос.
Это правильно.
Вероятно, удержит. И давайте вернемся к тому, с чего начинали. У нас все-таки какая-то аномально высокая активность покупателей по сравнению с любым миллионником России. По сравнению с Москвой, наши люди покупают квартиры в 4 раза чаще, на 1000 жителей, если брать. Если брать регион Подмосковья плюс Москва, Ленобласть плюс Петербург, в 2,5 раза чаще. Это долгосрочный эффект или временный? Он исчерпается, выдохнется. Мы предполагали, что, может быть, это инерция там, столицы коммуналок. То есть многие поколения людей, хоть плохонькое, но свое, считают высокой ценностью. Может быть, коммуналкам прибавляется столица общежитий. Такой титул Петербург тоже вполне заслужил. И человек, там 5 лет проживший втроем, вчетвером, он тоже ценит это отдельную землю. Это эффект надолго будет, или он все-таки тоже может выдыхаться? И вот у нас сейчас еще аномальное количество студий, тоже маленькое, но свое, студии 23%. В ваших проектах вы сокращаете количество студий или увеличиваете?
Сокращаем, да. Дело в том, что у нас даже вот в пятую очередь мы вообще отказались от квартир-студий, потому что мы считаем, все-таки это временное жилье, и так или иначе люди через год, через два будут стараться это жилье реализовать. И есть проекты, мы смотрели, анализируем на рынке, где 80% состоят из малогабаритных квартир-студий, однокомнатных квартир. 80% квартирографии – это вот такие квартиры.
А есть еще капсульное жилье.
А у вас, простите, есть статистика по перепродажам ваших квартир в Новом Макервилле?
Есть, вот они, да. Вот они... На этапе строительства у нас порядка 5%, но это в основном маленькие квартиры, когда люди рассчитали свои силы, купили, допустим, маленькую квартирку однокомнатную, рассчитались, потом ее переступают, либо продают и покупают уже более там, просторную двухкомнатную квартиру. Есть такой вариант. Но относительно вторичного рынка мы не анализируем, но такой показатель небольшой. А вот что касается других объектов, мы и с агентством недвижимости интересовались. Большое сейчас количество жилья именно выставляется те, кто купили квартиры, студии по 1,5 миллиона. Они сейчас все продают, и так как большой объем предложения, то, соответственно, они не могут его реализовать, потому что...
Или с дисконтом.
Или дисконтом, да.
Большой. Я знаю, есть у государства еще один мощный рычаг, которым оно пользуется охотно. Спрос на вашу продукцию, спрос на новое жилье будет поддержан снижением доходов пенсионеров. Вот нам уже объявили, что 3 года пенсии расти не будет. Пенсионеры чешут репу, собирают последние ресурсы, занимают у внуков и хоть что-нибудь на старость себе прикупают, чтобы сдавать в аренду и верные 15 тысяч к своей пенсии как-то каждый месяц
Будьте
получать.
Оптимистично смотрите, да.
Это не оптимистично.
Доходы пенсионеров, мне кажется.
Нет, да. Я понимаю, что далеко не все могут это сделать, но да, те, кто может, это все-таки делают. Может, да. Один из фокусов. А что там был за конфликт с православной церковью в парке? Это ваши жители уже объединились, консолидировались и, прошу прощения, не допустили нового строительства нового храма?
Да, дело в том, что когда эта территория была заброшенная, она никому не нужна была, не представляла интереса.
Вот новости. Конечно, как благоустроили, стало интересно.
Да, ведь до православного храма был еще проект перенести туда правительство Ленинградской области в этот парк.
Туда же?
Да, туда же парк был башня. Потом второй обсуждался проект переноса туда Газпромовской башни после Охты, когда им запретили. Тоже этот вариант
рассматривать. Это вы какую-то мифологию выстраиваете, Николай.
Нет, это действительно. Просто это широко не обсуждалось в прессе, но такие моменты были. А потом стал вопрос о том, что большое количество жителей, христиан, мы все как бы ходим в церковь, но дело в том, что парк это стал излюбленным местом отдыха жителей. И храм вместо парка тоже людям не нужен был. Соответственно, был общий сбор жителей, которые там проживали совместно с администрацией, с РПЦ, и приняли на этом соборе, так называемом общем, как Новгородская вече, решение о том, чтобы перенести храм за речку на горе. Он устроил и как бы администрацию, и РПЦ, и жителей, потому что у них сохранялось место для отдыха, и в том числе место для того, чтобы прийти и помолиться. Безусловно, храм, он сейчас уже построен, замечательный храм, и он проводит там службы. Это место притяжения всех христиан, не только в Новом Кирвиле, но и из других районов приезжают.
У меня все-таки была эта замечательная тема, она, правда, была не осенью, а весной. В одной из программ еще тогда на Эхе Петербурга я предположил, что в проект планировки территории закладываются школы, детские садики, больнички, но не закладываются религиозные нужды граждан. Поэтому на 100 тысяч жителей запроектировать стандарты, ну, надо соблюдать принцип конфессионального равенства. Один православный храм, четверть дацана, кусочек для католиков, значит, синагогу, обязательно по бокам пару мечетей и красный уголок для атеистов, ну, хотя бы в одном из 10 подъездов должен быть. И, значит, всю эту лабуду я проговорил в эфир. Это было, программа выходила 1 апреля. Звонит один из ведущих архитекторов, говорит, ты осторожнее со своими шуточками, потому что в Смольном услышат, и следующие ППТ начнут внедрять. Да. Ну, слава богу, что у вас решилось каким-то компромиссом, и меня очень тогда порадовала способность жителей консолидироваться. Обычно в новостройках градус каких-то общественных неудовольствий достаточно высокий, но в Мурино бордели гоняли там с большим восторгом. Реакция на блогера Варламова была тоже очень живой и непосредственной, причем неоднозначной. Да. У вас нет опасений, что вот такие подходы и такие снимки, как варламовские посты, снизят популярность Нового Кирвиля? Там ведь ваш проект тоже попал.
Тоже был, да. Но дело в том, что любая реклама, она полезна для проекта, в том числе и нам...
И негативная.
Ну, серьезно? Там негативное мы не увидели для себя никакого, потому что то, что он считает архитектурно не целесообразным, не изысканным, люди голосуют за это рублем. Ведь одно дело, если покупается жилье, там, понятно, в бизнес, в элитном классе, там архитектура, она, безусловно, важна. Кто покупает жилье в масс-маркете, тут важнее другие аспекты, да, это квартирография, бюджет, строительство.
Скажите, а вы вообще никак не рассматриваете выход на рынок малоэтажный, более, так сказать...
А малоэтажная, дело в том, что малоэтажная, тут должны быть предпосылки, либо дешевая земля, либо когда часть инфраструктурных затрат берет на себя государство, тогда, безусловно, цена квадратного метра в малоэтажном, она преимущественно это будет приемлема для покупателя.
И то есть фактически, насколько я поняла, Варламов не прав в том, что на самом деле за развитие рынка малоэтажного строительства отвечает государство, которое не делает соответствующую инфраструктуру.
Нет, государство не отвечает.
Или я не права?
Государство не отвечает за рынок.
Дело в том,
там
что
очень простая экономика.
Но может развить его.
Ну, вы же вы дачу строили?
Нет, к сожалению, я не
нет.
строю.
Нет, ну, посчитайте для себя. Вот многие люди, там, стремясь к ландшафтным радостям, считают, что одноэтажный дом гораздо лучше двухэтажного. Симпатичнее, уютнее. Да. Я согласен.
Да.
Но посчитайте, у вас 100-метровый дом, 100 метров фундамент, 100 метров крыша.
Да.
Затраты, да? А если у вас двухэтажный дом, у вас 50 метров фундамент, 50 метров крыши.
Два раза меньше.
Два раза меньше. Понимаете? Если стоимость фундамента, кровли и инженерики раскидывает на 20 этажей, одна экономика. На 2 этажа совсем другая. Малоэтажка дороже, а не дешевле. И вот здесь прав Николай, если земля льготная или бесплатная, если есть ограничения, как в Петродворце или в Зеленогорске, в Пушкине, да, в зеленых зонах, выше нельзя, тогда все нормально. Но есть еще такая штука, как сети, которые приходится тянуть к большему количеству. И есть такая штука, как, помните, ваш коллега из, ну, Новая Ижора, Балстрой, они замучились, передавая дороги муниципалам. У них большой красивый микрорайон, в нем куча дорог, муниципалам надо их содержать, чистить, ремонтировать. Это главная боль сплошная, год они передавали. Это непростая формула. Конечно, малоэтажка симпатичнее. Конечно, финны и прочие скандинавы радостно декларируют жилье не выше сосен. Но когда компания NCC, имени Банава, попадает в Кудрово или в Янино, или в Новодевяткино, оно строит Талант. 27 этажей. Какие там сосны? Я говорю, Юсу Хейтену. Как же так? Где же ваш скандинавский принцип? Он говорит, здесь метро, это мегаполис. А в глазах у него доллар, как у Абрамовича какой-нибудь, правда же. Ну, есть прибыль.
Есть экономика, да.
Это экономика.
А после последний вопрос, извините. Да. Я хотела спросить все-таки про 214 закон. Вы, в принципе, если долевку вообще отменят, что будет, если долевку отменят вообще? Вот как будет выживать строители? Потому что намерения вроде бы, вот, они примерно в ту сторону смотрят.
Ну, на самом деле, по такому пути уже пошла одна строительная компания Петербурга «Темп». Ну, на самом деле, это массовость...
Строительный трест. Продают готовое жилье в некоторых
комплексах. Частично, да. Частично. Но дело в том, чтобы продавать готовое жилье, застройщик должен за счет собственных средств сделать проект, взять кредит в банке, построить этот дом и в кратчайшие сроки реализовать жилье, чтобы расплатиться с банком, да, по кредитам. Во-первых, это увеличит стоимость строительства автоматически на банковские проценты. Это составляет в среднем 15%.
Строительный цикл 2 года.
Да, это плюс 30, да. И, соответственно, продать такое количество жилье одномоментно после сдачи дома, если мы цикл продаж у нас на период строительства там 2-3 года, в зависимости от строительства дома, то здесь он сокращается автоматически. Где найти в такой короткий промежуток времени такое количество покупателей? А если бы это будут делать все, то автоматически рынок либо будет затоварен, либо это перейдет опять-таки к тому, что его не смогут люди купить по таким высоким ценам.
Если заложат переходный период, мы тоже эти сценарии, конечно же, проигрывали. Заложат переходный период, вероятно, можно без больших катастроф его пережить. Но это будет рынок. По-моему, считали московские ребята из Инкома, повышение цены на 25% сокращает рынок от 50 до 60%. У нас главная масса покупателей находится ниже отметки 1,5 миллиона.
Да.
Адекватного роста доходов нам с вами никто не обещал. Просто мы тогда квартирный вопрос сделаем узким, совершенно не социальным. Не будет проблем с детскими садиками и прочим. Не будет проблем у Думы депутатов и правоохранительных органов с митингами дольщиков. И они к этому активно стремятся. Будет, да. Минстрой как поступает? Он пишет 16 условий для включения в реестр обманутых дольщиков. И у нас практически нет обманутых дольщиков. Пайщики не дольщики, с векселями люди не дольщики, с инвестдоговорами вообще ни разу не дольщики и так далее. Да. Это... Чисто бюрократические принципы, они не имеют отношения к интересам покупателя, жителя, человека. Последний вопрос у меня. У вас со сроками сдачи как дела обстоят? Есть задержки?
Задержек нету, так как мы строим небольшое вообще количество нету. Объектов. Да, мы сдаем вовремя срок, и тем мы отличаемся.
То есть тема компенсации неустоек вас пока миновала?
Нет, слава богу, да, мы эту тему обошли.
То есть вы смотрите на соседей и так тихо радуетесь?
Да, да. И это на самом деле привлекает к нам клиентов, потому что у нас порядка 40% это повторные покупки, покупки по рекомендациям.
Николай, это лишает вас части клиентов, потому что я уже знаю людей, особенно юристов, которые сознательно покупают квартиры в домах с просрочкой, с тем, чтобы потом выкатить иск застройщику.
Но на самом деле не обязательно покупать, можно сделать объявление, и, соответственно, люди сами придут. Это есть такие юристы, которые, да. Ведь зачастую я...
Но в этом случае они получают процент, а тут они получают всю неустойку.
Безусловно.
Купив, это выгоднее.
Да, да. Безусловно, есть проекты, которые систематически задерживают, но есть компании, которые не по своей вине задержали объект, в силу того, что вовремя дом не подключили, либо не приняли дом в эксплуатацию, ведь у администрации достаточно большое количество рычагов не принимать, хотя все вроде согласовано, все утверждено, но вот не подписывают. Соответственно, нельзя передать квартиру дольщику, хотя дом построен, подключен ко всем инженерным ресурсам. И всплывают вот как раз такие недобросовестные юристы, которые хотят получить определенные дивиденды на этом.
И получают.
И получают, да.
Хорошо. Но
основная масса людей ведь не заинтересована в том, чтобы получить неустойку. А для них важно получить квартиру.
Ой, они уже получили квартиру, а плюс к этому получают еще и неустойку.
Да, да. А что приведет новые изменения? Сейчас пытаются сделать так, чтобы одно разрешение на один дом будут плодиться вот о ромашки, которые там вчера образовались, их на самом деле потом перед закрытием дома их будут, грубо говоря, сливать, да, и от кого мы получим неустойки, дольщики?
От учредителей. Если найдем.
Если найдем,
во всем. Найдем, совершенно верно. Вот. Спасибо, Николай. Я желаю успеха вашему проекту. Новая Кивель, на самом деле, один из симпатичных проектов. И мы так внимательно на него смотрели именно потому, что первоначальные вложения, и очень большие, шли на стартовой стадии. И там была еще одна история, которую мы не упомянули. По-моему, в 2008-2009 компания перепроектировала часть домов. Заново получала разрешение на строительство, заново проходило согласование, потому что кризис 2008-го изменил предпочтения граждан, и тогда понадобились квартиры меньше площади. Да. То есть вот эта вот гибкость, это умение подстроиться, оно, конечно, хороший аргумент в сегодняшней жесткой конкуренции. Будут новости, сообщайте, будут интересные идеи по корректировке 214 или по переходу на готовое жилье. Приходите, на Фонтанке вам рады. Да. Спасибо, напомню, в студии программы «Квадрат» был Николай Гражданкин, Елена Зеликова, Дмитрий Синочкин. Всего доброго, до встречи через неделю.